Вот и дождались вы прямого эфира. Те, кто был терпеливым, сейчас уже слышат объявление о начале прямого эфира. Да, это действительно так. И уже в студии у нас наш гость. Зовут его Игорь Васин. Если вы слушали Веда Радио немного ранее, то знаете, что несколько прямых эфиров с этим человеком у нас уже проходили. И мы говорили о ведической традиции ученичества, обучения, как быть настоящим хорошим учеником и обо всем, что с этим связано. И вот снова Игорь в студии Аюрведа Радио. Здравствуйте, Игорь.
Здравствуйте, Олеся. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Давайте по традиции напомним все-таки, что же было у нас до того как. То есть, чего все начиналось и о чем мы уже говорили.
Да, я думаю, что прошло достаточно времени, чтобы наши уважаемые слушатели прослушали снова те семинары, которые у нас уже проходили, и что-то из них уже пытались практиковать в своей жизни. Вот. И, так понимаю, у нас был 5-й семинар, на котором мы начали изучать, проходить качество учителя. И мы рассмотрели 5 качеств из 8 основных. Я немножко напомню. Первое качество – это качество, которое говорит о том, что этот человек свободен от пороков. Есть 4 порока. Это насилие, азарт, распущенность и интоксикация. И учитель, он должен быть свободен от этих пороков. Почему? Потому что эти качества, они повышают ложное эго, то есть желание наслаждаться, желание быть контролирующим. И такая личность, конечно же, не может ничего хорошего передавать. Мало того, в Манва Самхите говорится, что эти качества, вот буквально в 7 главе, говорится, что пьянство, игра в кости, женщины и охота по порядку перечисления входят в четверку наихудших в группе пороков, порожденных желанием. Также Чинаки Падит интересно говорил про эти качества, что мясоеды, пьяницы, наркоманы и глупцы – человекоподобные животные, и они бремя для земли. Достаточно такие серьезные высказывания в плане этих качеств, и даже вот в Махабхарате есть такое выражение тоже, что женщины, азарт, охота, хмели, напитки, все это губит мужскую доблесть. Потому что если человек проявляет эти качества, то достаточно сложно уважать эту личность. Прабхупада есть такой святой, возвышенный, он писал в 69-м стихе, в 69-м году своему другу, говорил, что пример – это самое лучшее наставление. Вот, строгое следование 4 принципам, вот, принципам чистоты, милосердия, аскетизма и правдивости развивает безупречный характер. А именно безупречный характер может покорить весь мир. Когда мы видим личность, она очень добрая, да, у нее есть милосердие, у нее есть аскетичность, терпение, правдивость, чистота, то, безусловно, мы привлекаемся такой личностью, можем следовать ее наставлениям. Дальше второе качество духовного учителя в целом – это сведущ в писаниях. Мы раскрыли тему немного о том, что есть 3 типа писаний ведических – это шрути, смрити и ньяя. Шрути – то, что было услышано, куда ходят 4 веды. Смрити – то, что было запомнено, это входит в основном это пураны, тихасы. Иня – это логическое повествование сложных истин вед. Буквально очень просто написана вся суть вед в виде веданта сутры. Это является признаком, примером ньяя, ньяя шастры. И если рассматривать писания, которые есть сейчас у нас, в нашем, то, что мы можем использовать, это из шрути, квинтэссенция шрути является Упанишады. И мы сейчас имеем такую Упанишаду, как Гита-Панишад, или еще называют ее Бхагавад-Гита. То есть Бхагавад-Гита с лихвой перекрывает все шрути. Смрити и ньяя перекрывается с помощью Шримад-Бхагаватам, потому что Шримад-Бхагаватам является Пураной, то бишь представителем Смрити, то, что было запомнено. И одновременно Шримад-Бхагаватам является Ньяи, Почему? Потому что Ведата Сутра, произведение, которое было написано Ясадевой, он решил написать также на эту Ведата Сутру комментарий, потому что там очень все сжато и довольно сложно люди могли понимать то, что в конце концов, чему приводила Ведата Сутра. И он написал на Ведата Сутру комментарий свой, который называется Шримад Бхагаватам. Поэтому, если человек хочет изучать Веды, познать Шрути, Смрити и Ньяя, то изучая Бхагавад-гиту и Шримад Бхагаватам, он с лихвой перекрывает все ведические писания вот, и понимает суть всех вед. Далее, третье качество, это качество такого, что человек или учитель, он должен состоять в цепи учителей. Есть определенная парампара в Библии, да, даже написано, как у Иисуса Христа есть цепь, там, до него и шла. Также и в ведийской традиции есть парампары. Также даже в простом деле, в простом ремесле обязательно есть какой-то учитель, который передает знания вот, по цепи. Вот. И если человек сам выдумывает что-то, то есть большая вероятность того, что это будет или довольно сложно использовать в практике, или в конце концов придет только к страданиям. Четвертое качество учителя – это осведомленность в других взглядах. Мы разбирали, что на самом деле наш ум, он таков, что часто приводит какие-то контраргументы. И поэтому, если мы не рассматриваем тему с разных сторон, разные мнения, да, мы приводили такой пример, как панчанганьяй, это способ, который должен использоваться в образовании учителем, такой называемый пятичленный силлогизм, где рассматривается сначала первое – это утверждение, второе – сомнение по поводу этого утверждения, третье – контраргументы, четвертое – решение этих контраргументов и пятое – это вывод, наконец. И обязательно человек должен пытаться какие-то серьезные истины рассматривать в ракурс этих пяти шагов. Вот. В противном случае ум будет предоставлять какие-то свои варианты и тормозить таким образом развитие личности. Пятое качество, которое мы с вами разобрали, это смирение. Смирение, если коротко его расшифровать, это понимание взаимосвязи в этом мире и видение своей ничтожности в этом мироздании. И при этом одновременно личность, она начинает все больше и больше ценить окружающих, потому что воспринимает их как частью чего-то возвышенного, великого. Ну, то есть, по сути дела, человек смиренный, он будет всегда очень тепло относиться к окружающим, потому что он будет видеть, что насколько они дороги к Верховной Личности, та Личность, которая создала это все. Сегодня мы рассмотрим еще четыре качества учителя. Мы будем продолжать читать Шримад Бхагаватам, где мудрецы в лесу на Майшаранье задают вопросы Сути Госвами. И таким образом они нам помогают понять, что такое духовный учитель и кто такой учитель в целом. Текст 9 из первой песни Шримад Бхагаватам, первая глава, говорит следующее. «Потому, о благословенный долгой жизнью, объясни в легкодоступной форме, что в соответствии с твоими познаниями является абсолютным и высшим благом для всех людей». Здесь они говорят «объясни в легкодоступной форме». То есть шестое качество учителя является то, что он старается людям рассказывать тяжелые и сложные вещи в легкой форме. То есть, по сути дела, люди они могут воспринимать знания с уст учителя довольно просто. В этой связи интересный есть пример, да, в нашем мире сейчас довольно, я думаю, всем известная личность, это как его зовут, Стив Джобс, основатель Macintosh, он говорил, что люди настолько сейчас ленивы, настолько им надо вот какие-то такие простые вещи, что они готовы платить за них большие деньги. Вот. И поэтому эти все, возможно, айфоны, айпоты, да, эти компьютеры на основе Macintosh, да, они довольно пользуются хорошей популярностью. Потому что действительно очень простое в использовании вещи. Вот. И также учитель, он должен стараться таким образом подавать материалы и таким образом воспитывать в своих учениках какое-то знание, чтобы действительно они делали это с минимальными усилиями. В этой связи также интересно рассмотреть три сложности, которые возникают на пути развития, три отклонения. Мы говорили, что ведическая традиция в себе включает три источника истинного знания. Это священные писания, святые и, собственно, учитель, личность, которая лично присутствует в жизни человека, и постоянно ученик, он подпитывается от учителя. И вот если ученик отвергает писания и святых, и остается лишь в его поле зрения лишь учитель, то говорится, что эта сложность, она дает такой момент, что благодаря тому, что ученик считает своего учителя неким таким идолом, то подкупив этого учителя каким-либо образом или неправильно восприняв знания, которые он дает, он может ссылаться на него и грешить. Вот. То есть человек пытается откидывать шастры, писания святых и лишь обращается взор на учителя, то это приведет к тому, что в конце концов он может действовать неправильно. Второй момент, который возникает, если человек отвергает учителя и святых, но при этом оставляет только Писание, личность может спекулятивно относиться к посланиям Писания, потому что довольно обширно, мы сказали, да, там в Смрите, Шрути, там находятся миллионы-миллионы стихов. И человек может одновременно, рассматривая какой-то вопрос, находить стихи в трех гунах. В гуне страсти, благости, невежества. И один стих может говорить, что вот можно, там, например, есть мясо, когда какая-то ситуация сложная, когда нечего есть. И человек говорит, вот в Писании говорится, что можно есть мясо. И говорит, вот я вот пошел в магазин, и там из всего, что было, можно было купить мясо, потому что оно было самым свежим, и быстрее всего можно было наесться, и вот я буду его использовать. Вот. И в то же время другие говорят стихи, что вот нельзя есть мясо. Поэтому без учителя, без наставника, без людей, которые следуют этим писаниям, довольно сложно порой человеку делать выбор правильный. И он идет на пути своего ума и заходит в дебри. То есть сложность, отвергая учителя и святых, и следуя такое писание, заключается в том, что человек начинает спекулировать. И третья возможность – это человек следует только святым и говорит, что нет писаний, как бы в этом важности нет, и учителя тоже лично не нужен. Вот. И поэтому он выбирает разные выражения святых, говорит, вот, один святой говорит так, вот нужно действовать, другой святой говорит так, и он выбирает то, что ему хочется, как он хочет жить, так он то и выбирает. Вот. Если нет личности рядом, которая бы объясняла наставление, то довольно просто ум уводит личность от цели этой жизни. Седьмое качество объясняет 10 стих, Шримад-Бхагаватам, он говорит, «О мудрец, в этот железный век Кали жизнь людей коротка. Они вздорны, ленивы, введены в заблуждение, неудачливы и к тому же пребывают в постоянной тревоге». Здесь приводится ряд качеств, которые должен понять учитель. Здесь седьмое качество, оно раскрывается в таком ракурсе, что личность воспринимается вот в ракурсе этих качеств. Учитель понимает уровень своего ученика. Здесь говорится, что ученик в Кали-югу чаще всего вздорен, ленив, введен в заблуждение, неудачлив и постоянно в тревоге. И, по сути дела, мы можем также пронаблюдать в своей жизни, что эти качества, они сменяют с легкостью друг друга, и одно хуже другого. И также еще говорится, что жизнь очень короткая, то есть довольно мало времени для того, чтобы разобраться в том, чему следовать, как жить. В этой связи есть интересная история про Конфуция. Как-то Конфуция собрал своих учеников, и перед ним был стеклянный такой горшок, но он положил туда пару кирпичей и спросил учеников: «Посмотрите, он полон?» Ученики спросили: «Да, да, конечно, он полон, да нормально, вот полностью кирпичи выглядывают из верхушки». И в Конфуций взял более мелкие камешки, еще засыпал в этот горшок. Снова спросил учеников: «Он полон?» Они удивились, что еще какие-то маленькие камешки туда поместились. Они сказали: «Ну да, да, но теперь уже полон, уже, в принципе, ничего невозможно туда насыпать». И дальше Конфуций снова взял еще песок, насыпал в этот горшок, еще песок поместился довольно немало. Ученики удивились мудрости учителя, и также Конфуций сказал, что наша жизнь подобна этому горшку. Если мы заполняем ее маленькими камешками, и при этом мы не положили в основу большие кирпичи, то мы распыляемся, и в конце концов у нас нет никакого веса, и нет смысла в этой жизни. Вот. И напротив, если же мы положили что-то ценное в своей жизни, в основу ее, то мы уже чувствуем полноту. Вот. И учитель, он буквально простыми какими-то откровениями, наставлениями, он может сделать нашу жизнь полной и довольно быстрый промежуток времени. Относительно здоровья, да, говорится, что постоянно неудачливо, болеет, короткая жизнь. Писания говорят, что на самом деле есть два таких простых момента, которые позволяют сделать нашу жизнь с меньшим количеством страданий. Говорится, что просто упорядоченный образ жизни и простая пища дает здоровье. Насколько человек постоянно где-то бегает, насколько он суетится, насколько он максимально пытается выжать из себя, настолько он будет, скорее всего, страдать на протяжении всей своей жизни. Говорится, что переедание, излишество, чрезмерная зависимость от других и искусственные потребности, они истощают жизненную энергию человека. Поэтому личности должны, которые изучают Писание, в конце концов, более-менее упорядочить свою жизнь. Далее, в ленивый, да, мы разобрали, что, к сожалению, люди обладают таким качеством ленность. И мало того, что они ленивы в духовных каких-то истинах, они также ленивы даже в материальном. Люди сейчас абсолютно чаще всего забывают о том, кто они такие, какие у них есть функции, и живут, просто пытаясь эксплуатировать окружающих. Ну и, конечно же, в духовном также довольно все плохо. Чаще всего люди забывают, что человеческая форма жизни – это та редкая возможность, которая может лишить новых перевоплощений. И в конце концов, это самый лучший телепорт, более лучшую жизнь. Говорится, что за одну жизнь человек может сделать шаг в духовный мир. И тревога, качество, которое, я думаю, знакомо каждому, чаще всего возникает из желания просто материальных наслаждений, материальных удовольствий. Почему? Потому что мы знаем, что материальный мир, он бренен. И когда личность, она пытается вытягивать из этого материального мира удовольствие, она где-то в подсознании и говорит сверх душа, что вот, на самом деле, это когда-то все кончится. И таким образом личности чувствуют, что вот, да, действительно, за этим только будут идти страдания. Восьмое качество разбирается в 11 стихе Шримад-Бхагавата. Там говорится, что существует множество разных писаний, и каждое предписывает большое число обязанностей. Чтобы понять их, необходимо многие годы изучать соответствующие разделы этих писаний. Поэтому, о мудрец, разъясни на благо всех живых существ суть этих писаний, ибо такие наставления способны полностью удовлетворить их сердца. Тоже важное качество учителя. Мы говорили, что на самом деле учителем является не только там священник или там наставник какой-то. Учителем является также руководитель, учителем является мать, отец. Учителем является наш друг, и в конце концов мы возвратимся к тому, что учителем может являться любая личность, любое существо в этом мире. И важный момент нужно понять, что мы являемся существами не из этого мира, да, как мы думаем, вот, я здесь родился, я здесь живу, я русский, я там американец, я индус. Вот. Но на самом деле у всех есть еда, так или иначе, одежда какая-то. И все равно люди испытывают горе, чувствуют как бы неполноту, неудовлетворенность. Поэтому Писание говорит, что вы не только это тело, вы являетесь еще и душой. Есть поэтому, говорят мудрецы, спрашивают, что, пожалуйста, разъясни на благо всех живых существ суть Писаний. Восьмое качество учителя, он знает суть Писаний. Благодаря чему он может очень быстро удовлетворить сердце ученика. Душа духовна, и ее невозможно удовлетворить чем-то материальным. Это говорится, что вот в сердце есть такая дыра, большая дыра, и люди пытаются постоянно наполнивать это сердце какими-то материальными там предметами, машинами, квартирами, хорошей одеждой. И эта дыра, она ничем не может быть заполнена, кроме истинной любви к личности, которая все это создала. И в этой связи говорится, что в каждую эпоху Господь приходит в виде личности и дает определенные способы духовного самоосознания. Поэтому существует очень много разных религий, и каждая религия, она является дорожкой. Можно представить себе гору, и вершина одна, да, у горы, но при этом у горы очень много сторон. И порой люди религиозно начинают спорить, кто лучше, у кого лучше дорога. Там, у меня лучше, у тебя лучше. Но в конце концов, вершина она одна, и дороги не обязательно приведут к этой вершине. Лишь бы, в принципе, личности могли следовать этому. Вот, в этой связи учитель, он, перенимая по цепи учителей истинное знание, он может перевести по дороге к цели, к вершине. И таким образом удовлетворить душу, которая постоянно страдает в этом материальном мире.
Я вот сейчас, пользуясь паузой, скажу все-таки, что у нас прямой эфир. Продолжается он как минимум до 14.00. И у вас, дорогие слушатели, есть возможность, конечно, задавать свои вопросы по этой теме. Если вас интересует, как же стать успешным учеником, и если вам интересны принципы ведического образования, то вот как раз сейчас в студии Веда Радио тот человек, который может ответить на ваши вопросы, направить вас в правильное русло и указать истинный путь. Игорь Васин у нас находится в студии. Пожалуйста, присылайте свои вопросы к нам на почтовый ящик efir@vedaradio.ru, а также пользуйтесь нашим скайпом. Ведарадио — это просто наш логин. Можете как звонить, так и писать. Пока же мы продолжаем наш прямой эфир, а ваши вопросы, если таковы будут, начнем зачитывать где-то минут через 10.
Спасибо. Значит, я еще хотел бы немножко углубить тему веды, ведическое писание, потому что часто возникают вопросы, как все-таки понять эту всю полноту знания. Значит, в целом веды, они определяются таким образом, есть даже трактовка, что таким образом звучит, что «Ведьянти, Дхармам, Брама, Чаведам». Веда — это то, с помощью чего человек может узнать свои обязанности и природу Духа. Вот. Какая природа Духа и что такое Дух — это цель познания Вед. И мы говорили, что есть 4 отрасли Веды, всего различают 14 книг знаний. Это самхиты, браманы, Араньяки, Упанишады, далее это Веданги, их 6 всего, Джотиш, да, всем известное название Джотиш, астрология, Калпана, Шикша, Чанда и Якарана. Сейчас мы немного... И также различают еще Упанги. Упанги — это писания, которые описывают, как реально работают веды. Их практическое такое некое проявление. Есть 4 упанги, это итихасы. Как люди живут по писаниям. Пример это Рамаяна, Махабхарата. Мимамса, это философское объяснение смысла использования этих вед. есть Пурва-мимамса, Утара-мимамса. И также есть Дхарма-шастры, то есть определенные правила, определенные принципы, которые предписаны каждому укладу жизни, каждой профессии. Вот. И мы остановимся немножко сейчас на первых четырех книгах. Это самхиты, браманы, араньяки и упанишады. Значит, самхита, она, их изучают брамачари, их поведали семь риши. И они дальше раскрываются в трех аспектах. То есть это некое такое знание теоретическое, просто там мантры звучат. И ученики, как правило, порой не понимают до конца смысла, зачем эти мантры не изучают. И дальше это знание, оно раскрывается в трех аспектах. Здесь мы говорили, помните, что в случае всего при изучении знания раскрывать три смысла. Вот, есть физический аспект, метафизический, то есть тонкий, тонкоматериальный, и духовный, наконец. И вот, физический аспект ведического знания, оно раскрывается в браманах. Браманы – это отрасль ведических писаний, которые изучают уже грихасхи. И там приводится пример, как нужно проводить разные обряды, какова их цель, четко все расписано. И, по сути дела, это некая такая карма-канда. То есть человек, он видит, на самом деле, как работают веды. Он сделал жертвоприношение, привел какую-то ягью, и раз, родился там ребенок. Вот до этого не рождался. Он видит, его работает, у него взращивается вера. Ну, вот. Следующий этап – араньяки. Аранья переводится как лес. Их изучают ванапрасхи. Некий такой уклад уже, как пенсионный возраст. Он раскрывает метафизический аспект, тонкоматериальный. Здесь уже довольно серьезная проходит комбинация философии и ритуалов. Происходит осмысление опыта, понимание смысла своей жизни. Человек, да, в принципе, наверное, только в пенсионном возрасте может более-менее задумываться, что же он все-таки делал всю свою жизнь. Потому что до этого беготня не позволяет этого сделать. Человеку просто счастливо того, что он падает на кровать и засыпает. И то, если повезет, 6 часов, если поспит, то бывает и меньше. И, наконец, четвертое раздел вед – это Упанишады. Всего сейчас их насчитывается около 108, но изначально их было 1120 Упанишад. Упа переводится как «рядом», Ни переводится как «внизу», то есть человек как бы внизу, да, сидит, ученик внизу, смиренен. Сад – «сидеть», Нишадати – «приближает». То есть ученик приближает себе… Учитель приближает себе ученика посредством наставлений. При этом ученик понимает свой уровень. Также интересна шифровка Упанишад Шанкарачари. Он говорит, это то, что наверняка разрушает невежество. Есть 5 типов невежеств. Это первое невежество, что личность, она считает себя этим телом. Второе невежество, это что она пытается максимум усилий направить на чувственное удовольствие. Третий вид невежества – то, что личность все время беспокоится о том, что чего-то не получит. Четвертое – это скорбь. Просто вот человек скорбит, это тоже считается невежеством. И пятое – это считать, что есть что-то, то, что не связано с абсолютным целым. Есть то, чего Господь не видит. Порой бывают люди говорят, вот как мог Господь это допустить, когда Он смотрит, наверное, Господа нет. Он, наверное, забыл про нас, но это считается в ведической культуре невежеством. На самом деле, как крылатое выражение, что трава не шелохнется без дозволения Господа. И считается, что Упанишады – это рахасья-видья, это секретное знание. И его можно обрести только по милости. То есть, изучая эти писания, как я сказал, что ярким примером этих Упанишад является Гита-Панишад или Бхагавад-гита. Бхагавад-гита переводится как «гита» – «песень», а Бхагавад – это Господь, то есть «песень Бога». Там реально переводится разговор преданного Господа и с Господом непосредственно. Дальше рассматривается еще 6 книг. Мы говорили, что есть 6 веданг. есть такая интересная аналогия, приводится с глаголом. Вот. Глагол «да» имеет времена, и джотиш раскрывает, что делать, когда делать, то есть это астрология, астрономия, каким образом применять шрути. Дальше идет калпана, это действие, которое раскрывает правила и предписания для выполнения жертвоприношений. Есть ряд яги, есть большие яги, есть грихи, домашние яги. И эти калпаны, эти произведения, они раскрывают, как их проводить, детали обряда. Малые яги также раскрывают эти писания дхарма, обязанности варна, ашмов, обязанности определенных укладов жизни. Да, мы говорили, что есть четыре уклада жизни. Это ученичество, семейная жизнь, пенсионный возраст или пенсионная жизнь. И, наконец же, отречение от всего. И также есть ашрамы. Ашрамы, варны, ашрамы. Варны – это рассматривается просто человек служит, это рабочий. Дальше – это земледельцы, купцы. Следующая варна – это кшатрии. Люди, которые занимаются защитой, юриспруденция, руководитель различный. И четвертая варна – это браманы. Личности, которые занимаются образованием, медициной, наукой в целом, заботятся о обществе, о его духовном развитии общества всего. И вот калпаны, эти писания, они довольно широко описывают обязанности варны ашимов. И также третий вид писаний – калпаны является шуба или наука о алтарях. Как что выставлять, как должно зачем стоять. Третий пример веданги является шикша или фонетика. Благодаря этим писаниям ведическая культура с легкостью передавала как бы такие тонкие моменты в плане произношения разных гимнов, разных слов, молитв. Фонетическая наука произношения. Благодаря этому браманы не могли, например, зажигать огонь без спичек. Да? Сейчас сложно что-либо зажечь без спичек, без там, зажигалки. Они могли с помощью мантры, с помощью призывания огня, элемента огня, первого элемента огня, зажечь, например, ну, это такой элементарный пример. И также в любом другом деле говорится, что очень важно правильно произносить. И шикша, эти писания, они передавали довольно серьезно это знание, чтобы все проходило правильно. И раньше был даже такой способ проверить, насколько верно проводилось жертвоприношение. Всем, я думаю, известно также такой момент, как часто водился в жертвенный огонь какое-то животное. И вот если это животное превращалось в что-то божественное и уходило в духовный мир, это видели все, то значит говорится, что все знали, что на самом деле правильно было проведено жертвоприношение. Все слова были сделаны правильно, и значит жертвоприношение даст хороший плод. Вот. То есть не целью было просто поджарить там, корову или лошадь, разные были там, или других животных, а цель была проверить. И личность эта, которая была в форме, в одежде этого козла или коровы или коня, она превращалась в духовную личность и уходила в духовный мир. Настолько этот огонь жертвенный очищал ее. Четвертое писание веданги – это стихотворные размеры. Чанда переводится как стихотворные размеры. Например, из Брама Самхита, она написана в основном Васан Тилак. Такой есть стихотворный размер, украшение весны. То есть разные, если кто-то открывал ведические писания, они видели, что есть стихи определенные там в каком-то стихе там 4 строчки, в каком-то 5-6. Вот. И, соответственно, есть разные размеры, разные метры, разные способы чтения этих стихов. Это тоже целая наука. И правильное произношение этих стихов дает нужный результат. Пятое писание, которое относится к ведангам, является вьякарана или грамматика. Есть такой святой Джива Госвами, он написал огромное произведение, который называется «Харинамамрита Вьякарана». Там приводится смысл всех слов, и они изложены в связи с Богом. Ну, на нашем примере в целом, может быть, это простой словарь Видаля или там большая энциклопедия советская, то есть пример Вьякороны в нашем мире сейчас. Шестой раздел Веданги является нирукти или темология, значение корней разных, значение слов, то есть, по сути дела, один и тот же стих, он может иметь огромное количество значений. Почему? Потому что если по-разному разбивать слова, можно извлекать из них разный смысл. Вот. И в этой связи мы говорили, что без учителя изучать ведические писания очень сложно. Потому что на нашем уровне чаще всего человек может там, понять какой-то один смысл. И то, если повезет. Вот. Но на самом деле говорится, что вот в Махабхарате каждый стих он имеет минимум 10 разных смыслов. То есть довольно большую глубину имеет каждый стих ведического писания. Дальше мы разбираем Упанги. Это третий раздел ведических писаний. Здесь проводится уже пример того, как работает. Да, то есть человек изучает эти все разделы, веды, изучает потом веданги. И в конце концов у него может возникнуть вопрос, а действительно ли это все работает? И Упанги, они доказывают личности, что вот, в истории есть такие примеры. И приводятся уже Итихасы, Рамаяна, огромное писание, Махабхарата, там приводится около 100 тысяч стихов, рассказывается, как люди могли жить, как должны жить по наставлениям Вед. Мало того, говорится, что 100 тысяч стихов – это только на уровне Земли, на уровне уже как бы райских планет насчитывается до 1 000 000 стихов Махабхараты. То есть довольно много мы чего не знаем из этого великого произведения. Дальше примером Упанг является Дхарма-шастры. Всем известная Ману-самхита является Дхарма-шастрой, язык правил, предписаний. Также есть Пураны, относятся к ведангам, и Ньяя. Собственно, разные произведения, которые описывают логическое понимание вед. К Пуранам относятся Пураны также делятся на три типа: Пураны в страсти, Пураны в благости и Пураны в невежестве. Ну, не в то, что они прямо вообще-то в невежестве, просто у них акцент делается на поклонение, например, в сатве или в благости делается акцент поклонения на Вишну. И описывается 6 таких Пуран, как Вишну Пурана, Нарадья Пурана, Гаруда Пурана, Падма Пурана, Вараха Пурана, Бхагавата Пурана. Вот, например, Вишну Пурана насчитывает 23 тысячи стихов, Падма Пурана 55 тысяч стихов. Довольно огромные произведения. Дальше Пураны в страсти, которые признаны перевести человека к поклонению Браме. Есть Брахманда Пурана, Брама Вьяварта Пурана, Брама Пурана, Вамана Пурана, Хавишья и Маркандея Пурана. И Пураны в невежестве, целью которых было удовлетворить, или целью поклонения Шиве является. Это такие как Матса Пурана, Курма Пурана, Линга, Агни, Сканда и Ваю. И обязательно в каждой Пуране должно описываться минимум 5 тем. Тасарга, первоначальное творение, Висарга, дальнейшее творение. И важный момент, да, на самом деле, ну, Господи, ну зачем это нужно, там, в Библии, да, описывается, что вот, не было ничего, потом за 7 дней все было сотворено. Человек думает, ну зачем это? Зачем применять этими историями, это какая-то вообще мистика и фантастика. На самом деле, таким образом, личность понимает, что это творение, оно создано кем-то, и что я являюсь частью этого творения, а не центром. Вот. То есть сразу в Писаниях приводится понимание, что личность должна задуматься, а кто все-таки создал все это для меня? Кто так меня любит? И заинтересоваться этой личностью, кто меня же так любит. Вот. Дальше третье. Тема, которая должна обязательно описываться в Пуранах, это пратисарга, разрушение. Да, говорится, есть, также есть такие моменты, как разрушение Вселенной. И люди часто сейчас в последнее время ждут каких-то разрушений, конца света. Но в ведических писаниях говорится, что следующее разрушение будет частичной или смена эпохи только лишь через 400 тысяч лет. То есть я думаю, что все мы доживем и раньше оставим это уже тело. Я думаю, что не будет нам каких-то сложностей плавать в каком-то потопе, потому что мы раньше умрем это время. Я думаю, бояться нечего. Каких-то разрушений, каких-то землетрясений. Это всего пока не будет. Таких массовых таких, которые уничтожили весь мир. Такого в ведах не предсказано. Вот дальше. Четвертая тема, которая раскрывается. Манвантара. Везде описывается ману, их наставления. И пятое. Вамши Анучаритам. Описание великих царей, их деяний. То есть описывается уже непосредственно, как личность действует по описаниям. Угу.
Хорошо. Спасибо, Игорь, вам за эту сегодняшнюю лекцию. Несложно, несложно во всем этом запутаться, должна я заметить. Слава Богу, что каждый наш прямой эфир записывается, и будет потом возможность все это снова прослушать, законспектировать, изучить, заучить, зазубрить, ну, как кому нравится. По крайней мере, попытаться еще раз разобраться. Запись этой беседы будет выложена через какое-то время у нас в университете, но это еще не все. Пришла к нам парочка вопросов, и наши интересующиеся слушатели, на сей раз это мужчины, что приятно, вот такой интеллектуальная часть наших слушателей. От Никиты первый вопрос. Уважаемый Игорь, в ведах говорится о том, что любой труд необходимо посвящать Богу. Не могли бы вы объяснить, с каким осознанием это нужно делать? О чем конкретно нужно думать при выполнении своей работы?
Угу. В этой связи рассматривается такой аспект, который описывается в Бхагавад-гите. Такой уровень, который называется будхи-йога. Будхи-йога или йога разума. И в ней есть два этапа. Первый этап – это нишкама-карма-йога. Второй этап – это бхакти-йога. Вот. Уровень нишкама-карма-йоги, он таков, что личность, она, делая какую-то работу, она предлагает плоды Богу. То есть вот я сделал работу, получил зарплату, и потом пошел в храм, пожертвовал. Вот, Господь, я принес тебе, возьми. Это первый уровень будхи-йоги, нишкама-карма-йога называется. Что человек, он не привязан к плодам своего труда, он привязан к деятельности, к выполнению своего долга. И когда он получает плоды, он посвящает их Богу. Вот, там есть тоже дробление того, сколько нужно жертвовать и так далее. И второй уровень развития личности, развития сознания называется бхакти-йога. Этот уровень, он не возникает по желанию личности, это больше считается милостью. На этом уровне личность считает, что вот, Господь, я твой, полностью, я твой. И все, что я буду делать для тебя в рамках предписаний, в рамках наставлений, это будет тебе принадлежать. То есть уже изначально, даже не начиная деятельность, личность уже считает, что все тебе принадлежит. Это очень возвышенный уровень, который называется будхи-йога. И личность, бхакти-йога, и личность, она действует только для удовлетворения личности Бога. То есть она что-то делает и говорит: Господь, тебе нравится? Пожалуйста, я хочу для тебя это сделать, прими это. И он постоянно в таком, не то чтобы он вот заставляет себя думать, вот теперь думаю, Господи, вот делаю для него. Нет, это сознание, оно спонтанно уже в личности живет. Это второй уровень развития, который называется бхакти-йога. Угу, пожалуйста.
Спасибо. Второй вопрос от Вадима к нам пришел. Он спрашивает, вот говорилось сегодня о человеческой материальной и духовной лени, и у меня такой вопрос. Какой наилучший способ борьбы с ленью, как материальной, так и духовной? Испытываю желание заниматься духовной практикой, но иногда просто лень, хотя я понимаю, что это необходимо, но ничего не могу с собой поделать. С чего начать эту самую борьбу с ленью?
Угу. Ну, достаточно такой серьезный вопрос. Здесь уже, да, требуется некое личностное все-таки понимание, потому что чаще всего, что человек должен понять, это то, что мы реально, как есть стих, называется «Гурваштака», и там в первой строфе появится, что мы, люди, горят в этом материальном мире, в лесу этого материального мира, горят и страдают, и духовный учитель, он приходит как облако и гасит этот огонь, пылающий огонь. То есть первое, что мы должны понять, что на самом деле этот мир, он полон страданий. Если мы рассматриваем даже свой палец, да, то как можно удовлетворить палец? Да? Можно погладить его, там, можно там его в что-то теплое завернуть, да. Но в то же время мы можем рассмотреть, сколько всего можно с ним сделать плохого. Да? Там можно уколоть его, отрезать, заморозить, перегреть и так далее. Можно перечислять очень много разных способов, которые могут доставить боль этому пальцу. Да? И когда мы смотрим на жизнь, мы должны понимать, что на самом деле в ней очень много страданий. Очень много страданий. Это первый фактор, который должен человек понять. И говорится, что это качество разумной личности, что она понимает, что рождение, болезни, старость и смерть – это страдания. Вот я тоже вот молодой человек, в принципе, и когда я вижу старых людей, я вижу действительно какие-то огромные страдания, что человек плохо передвигается, уже тяжело кушать, потому что зубов нет и так далее и тому подобное. То есть очень много страданий. Болезни также. Когда мы не болеем, кажется, да, жизнь прекрасна, хороша. Но стоит там просто появиться насморку, тяжело дышать, ночью не уснуть, все, жизнь превращается в ад. Вот, значит, первое, то, что человек должен понять, что мы должны что-то делать в этом материальном мире так, чтобы больше не рождаться здесь. И второй способ, довольно сильный, который помогает приобрести энтузиазм, это общение. Конечно, общение, которое... Говорится, что любовь к Богу, она передается от сердца к сердцу. И также стремление, потому что у любви тоже есть, развитие любви есть много этапов. И первый этап – это вера. И вера, она передается от сердца к сердцу. И когда человек, он начинает общаться с личностью, которая обладает этой верой, этой любовью, то так или иначе он заражается ей, и у него появляется энтузиазм действовать в нужном направлении.
Вот вы знаете, следующий вопрос как раз связан с тем, что вы говорите. Василий написал: «Я слушаю лекции Олега Торсунова каждый день и ежедневно читаю маха-мантру, желаю всем счастья, но мама запрещает вживую общаться с вайшнавами. Считаю это наказанием по карме и делаю то, что разрешают. Остальное, думаю, возможно, придет само. Верно ли я действую?» Вот действительно, с одной стороны, послушание должно быть, да, старшим, особенно матери. Мы говорили об этом, что мать является первым учителем для нас, верно? Но и в то же время очень важно общение с нужными людьми. Как правильно действовать?
Тоже, в принципе, довольно такой очень личностный вопрос, потому что неизвестно, сколько вам лет, в каких вы условиях. Но в целом... Если просто нужно спрашивать у матери, какие варианты у меня есть, могут быть общения, если я хочу развиваться на духовном пути, то есть они должны таким образом предоставлять способы. Вот. Если они их не предоставляют, то, конечно же, нужно играть роль, как есть такое интересное сравнение, как женщина. Если у женщины появился любовник, то она еще лучше исполняет свои обязанности, чтобы муж не догадался. Вот, и, значит, как, просто очень хорошо исполнять свои обязанности и при этом пытаться искать общение с вайшнавами, чтобы мама не догадалась, чтобы не переживала, потому что действительно страдания матери они Господу не понравятся. Вот, то есть, по сути дела, более интенсивное служение матери должно ее сердце размягчить, и она вас благословит на общение.
Чтобы она только рада этому была. Хорошо, спасибо за ответ. И к этой интеллектуальной беседе присоединяется Лина, наша слушательница. Она спрашивает, если друзья или знакомые спрашивают совет по поводу отношений в семье. Можно ли пересказывать то, что было услышано в лекциях, или лучше посоветовать им послушать лекцию самостоятельно? Вот такой вопрос о правильной передаче знаний.
На самом деле нормально, говорится, что также передается с да, тем, что вы слышали, сила определенная, если тем более вы еще следуете этим наставлениям, которые вы услышали, то передача знаний, она благословляется. Почему? Потому что не факт, что у людей будет время послушать лекции или желание, но хотя бы какой-то осадок у них или какой-то изюминка останется после вас, они смогут воспользоваться им, чтобы улучшить отношения.
Хорошо, спасибо за эти ответы, за эту познавательную лекцию. Я надеюсь, мы с вами снова встретимся на следующей неделе. В какой конкретно это день будет, мы укажем в расписании. Так что следите за расписанием не обязательно в следующую среду, возможно, в четверг. Обо всем об этом мы пишем на главной странице сайта vedaradio.ru. Ну и, конечно же, все четко указано по времени в расписании. Игорь, до новых встреч. И еще раз вам спасибо.
Спасибо большое. Спасибо, Олеся. Спасибо, дорогие слушатели. До встречи.
До свидания.